Добрый день. Сегодня у нас в гостях вновь Ольга Алексеевна Тюрина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще раз напомню полностью название фонда, которым вы руководите. Вы являетесь президентом фонда содействия возрождению православных духовно-нравственных ценностей и традиций имени святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Вот такое название, и мы в прошлой передаче говорили о том, кто такой был великий князь Андрей Боголюбский, почему мы его чтим, почему мы его немножечко не то что подзабыли, а как бы немножечко отодвинули от мейнстрима, как сейчас говорят, нашей истории, хотя мы должны были бы на него опираться. Это один из выдающихся и важнейших личностей, один из тех людей, на котором стоит наше государство как на большой опоре. Мы поговорили немножко о благотворительности, и все-таки я хочу задать вам сразу же вопрос. Благотворительных фондов в Российской Федерации много. В чем принципиальное или особое какое-то отличие или своеобразие вашего благотворительного фонда, который носит такое высокое имя великого князя Андрея Боголюбского?
Ну, в чем отличие? Ну, мне трудно судить. Я знакома с другими фондами. Но в основном каждый фонд, он же носит чье-то имя.
Там, да, да, да.
Фонд там Евдокия Московская, да? Там фонд Андрея Первозванного и
Василия Великого. Да.
Василия Великого. Вот. И в связи с этим фонд, благодаря этому имени, в основном, вот как наш фонд, мы же являемся прихожанами Боголюбского монастыря, то есть мы вышли духовно из этого места, хотя все живем в разных местах. Кто в Москве, кто в Нижнем Новгороде, кто во Владимире.
Как вот. Вы рассказали в прошлой передаче, что вы там все, собственно, познакомились,
да,
и встретились,
да,
в семи верстах, как,
да,
говорится, от города Владимира.
Да, от города Владимира.
Что-то вас туда привело, соединило.
Да, у каждого своя дорога к Богу. Вот, но там именно нас соединила вот эта вот духовность, и, естественно, вот это место Боголюбовое и
неописуемая красота это место. И, конечно, могло бы быть там гораздо больше сохранилось бы. Не все сохранилось. И я представляю, какое это было благолепие и какой там был дворец вообще у Андрея Боголюбского. Если бы все это каким-то образом вернуть, реконструировать, построить, это было бы просто одно из таких мест, куда бы и так ездит много людей, но туда бы, мне кажется, вообще потоки бы людей неостановимые бы ездили.
Но вы знаете, вот очень тоже вот промыслительно то, что остались именно палата Андрея Боголюбского, где он был зверски убит заговорщиками. Именно вот эта лестница осталась, и под лестницей вот это вот место, где темное пятно кровавое, то есть это осталось для истории. И именно из этих палат виден храм Покрова на Нерли,
да,
про который,
да,
вы говорили,
да, да,
в начале, да, который является, ну, просто, мне кажется, ничего лучше
шедевровым
и выше
символом,
этого,
да,
не может быть.
Не может быть.
Это действительно прав. Вот песня, созданная Андреем Боголюбским и посвященная Божьей Матери.
Собор Василия Блаженного, который для всякого иностранца символ России, говорит, а, Россия, Раша, потому что видит. И вот этот собор Покрова на Нерли, который какой-то символ невероятной простоты и духовности, да, так сказать, совершенно. Скажите, вот что это за замечательная история, что в этом месте была найдена надпись на камне, где были перечислены убийцы Андрея Боголюбского? Или это легенда?
Насчет того, что они там были найдены не в Покрова, но не ли, они
нет,
были
нет, нет,
найдены
я имею
в Переславле-Залесском.
Переславле-Залесском, да.
В Переславле-Залесском вот несколько лет назад при расчистке одного из соборов были на стене, значит, найдены имена убийц князя Андрея Боголюбского. Всего их было около 20.
Да.
Вот первые мы знаем, там вот Амбал Ключник, вот и Кучковичи, а остальные были скрыты, и открыты еще три имени, которые были доселе неизвестны. Раньше, ну как новости разносились, значит, был гонец, который и говорил, что, значит, ну, приезжал на лошади и сообщал, что было вот совершено вот этого злодейского убийства.
Ну да, больше нет великого князя.
Да, больше нет великого князя. И, скорее всего, тогда и были нанесены вот эта вот, была эта надпись, которая была скрыта за штукатуркой. И потом она открылась, вот когда расчищали, проходила реставрация. И вот мы можем убедиться, что...
Кто это был и что
это? Кто это был, и там было написано, что будут они прокляты во веки веков.
Да, да,
вы
да,
представляете,
еще, да.
Вот что значит вот такая вот надпись, и что значит для поколений вот этих людей, и для их потом потомков, значит вот это вот проклятие, которое открылось и сохранилось до сих пор.
Давайте теперь перенесемся в современность. Вот вы все встретились там, в Боголюбове, в разное время, так сказать, не одновременно же, а как все это было какое-то накопление людей. Кто сейчас стоит не только во главе фонда, но является его душой, сердцем и так далее? Что это за люди?
Ну, основной у нас был, в общем-то, наш духовный наставник. Основной был ключевой фигурой фонда – это Александр Владимирович Макеев. Вот. Александр Владимирович появился в Боголюбово раньше нас. Вот. Он, духовный отец, является архимандрит Петр, который является духовным наставником от Свято-Боголюбской обители. Он и был его духовным отцом. Вот. К большому нашему горю, несчастью, будет уже 3 года, как Александра Владимировича нет. Вот он явился у нас объединяющей силой, объединяющей, направляющей. И в основном вот около него, в общем-то, и получилось создание фонда. В попечительский совет входили люди, которых он очень хорошо знал. Я взяла вот здесь вам показать, вот кто у нас входит в попечительский совет. И вот Ивановский Владимир Сергеевич, это тоже как бы, тоже познакомились там с ним. Он сейчас возглавляет военную полицию нашего Министерства обороны. Вот. Москалькова Татьяна Николаевна,
да.
Вы ее знаете. Да,
да.
Вот мы
выступал.
Тоже познакомились с ней. Тоже все это через храм. Ну, владыка наш, любимый митрополит, владыка Суздальский и Владимирский Евлогий, очень у нас тесные тоже с ним отношения, очень помогает. И вообще необыкновенный человек, необыкновенной духовности. И вы знаете, после общения с ним, вот ты чувствуешь, что ты получил вот этот кусочек маленькой благодати. Угу. И мы в основном с ним встречаемся перед Великим постом, как я говорю, подпитаться чуть-чуть духовно, вот даже просто общаясь с ним на наших ежегодных встречах. Вот личность совершенно уникальная. Это баронесса Мейндорф Елена Николаевна.
Да, я хотел как раз даже отдельный вопрос по ней задать,
да,
потому
вот
что вы неожиданно задружились, и она какую-то громадную роль сыграла в жизни вашего фонда.
И громадную роль в жизни не только фонда, а каждого, наверное, каждого человека. Вот из нас, с кем вообще сталкивалась, это совершенно уникальная личность.
Она имела отношение к дому Мейндорфов.
Конечно.
В Подушкинском шоссе.
Она имела отношение, это родственники, вот замок Мейндорф, который,
да,
сейчас,
да,
принадлежит,
да,
правительству. Это владели ее...
президента. Да,
да, да. Это владели ее родственники.
Потрясающе.
Вот. Ее дедушка был барон Мейндорф, который являлся генерал-адъютантом Николая II. И мог входить к нему с докладом в любое время дня и ночи. Вот. И она родилась уже после революции в 23-м году в Сербии. То есть ее отец, он был 13-м ребенком в семействе барона Мейндорфа. И он дружил с сербским королем Александром. И после, вот, когда совершилась революция, он пригласил, и ее семья была в Сербии, и там вот Елена Николаевна родилась.
Они в Белграде жили, в Новом Саде?
Да, они и в Белграде жили. Они много где жили, и потом осели в Австрии. Вот в Австрии, именно в Зальцбурге. И Вы понимаете, она настолько любила Россию, настолько она любила русский язык, она говорила вот пушкинским языком. Ее можно было слушать часами.
То есть другой язык, не
абсолютно
не наш,
другой,
да.
Правильно, не наш современный язык. Вот мы ее слушали, ее можно было слушать часами. Она интереснейший человек, и она только на закате своей жизни. Она, по-моему, в 2003 году первый раз приехала в Россию. И она проводила очень большую работу по именно русскому языку. У нее было несколько школ. Вы знаете,
каких-то детей она принимала все время?
Да, принимала. Она принимала людей, и детей, и различных людей, и именно из малообеспеченных семей. Угу. Старалась помочь и в лечении, и в размещении. И ей все удавалось. Вы знаете, вот когда действительно зов души без денег или с минимальными совершенно затратами, она принимала на лето большое количество людей и расселяла их в школы, в студенческие общежития, которые были закрыты в Зальцбурге, в Австрии, да, в Вене.
Потрясающе.
Договаривалась со всеми. Там все ей шли навстречу, понимая, что действительно это великий человек и делает великие дела. Кстати, там откликается народ, вот, который действительно видит, что это благое дело, откликается с большим, в общем-то, удовольствием. Вот. И Елена Николаевна основала Центр русской культуры в Зальцбурге, и фонд тоже вошел в попечители этого Центра культуры. И Елена Николаевна входила в наш попечительский совет, и при этом делая очень много дел добрых именно в Австрии для именно русских детей. Вот, это вообще уникальная личность. Вот будет 5 лет в следующем году, как она нас покинула 5 марта. И мы к ее годовщине хотели бы издать книгу, которую она написала для детей, вот, которую она очень любила детей, опекала.
Художественная книга.
Да, «Аленушкины рассказы».
Ух ты, как интересно.
Вот, и мы уже вели переговоры с типографией Троицы Сергиевой Лавры, потому что хотелось бы там именно издать эту книгу в соответствии со статусом баронессы. Угу. Вот надеемся, что это осуществится. В общем, это стоит из одной из первоочередных задач вот следующего года.
Расскажите еще немножечко о деятельности фонда, потому что вы иногда устраиваете крестные ходы, вы выпускаете иногда какую-то газету, была газета «Выбор Руси», это довольно давно, но все равно, так сказать, у вас проводятся конкурсы детского рисунка, литературные конкурсы, вы участвуете в разных рода мероприятиях, которые происходят там, во Владимире. Как вы все успеваете, что это такое, какая у вас иерархия вот этих событий, что для вас более важно?
Ну, все эти события, вот, которые вы перечислили, они совершенно разные направленности. Вот. И у нас так и пошло, в общем-то. У нас наша вся деятельность, она подразделяется на разные направления. Угу. Вот. Но крестные ходы, это то, что вы сказали, это наша духовность. Это наша духовность. Вот первый крестный ход был как раз в честь 900-летия Андрея Боголюбского. Было пройдено 1200 километров.
Выжгород Боголюбова?
Выжгород, Киев, Москва. Это было вот в храме в Толмачах.
Да.
Кстати, телеканал там «Союз» снимал тоже. Был молебен, потом Ходькова, Троица Сергиевой Лавры, Александров. И присоединяется каждый наш крестный ход, присоединяется к Боголюбскому крестному ходу, который проходит ежегодно 1 июля. Вот этому крестному ходу исполнилось 240 лет.
Откуда, куда он идет?
Значит, сначала на Константина и Елену 3 июня выносится икона Боголюбской Божьей Матери из монастыря.
Она, то есть не та, которая в хранилище,
нет,
а монастырская?
Хранилище – это копия той иконы. Угу. Она тоже является чудотворной. Икона 17 века. Угу. Вот она выносится из монастыря. С ней идет крестный ход во Владимир.
Так.
Она практически там месяц обходит все храмы Владимира. и возвращается в канун своего дня, 1 июля, накануне 30 июня, возвращается обратно домой.
На Покров на Нерли попадает?
Нет.
Нет.
На Покров на Нерли вот тоже был крестный ход несколько лет назад, просто необыкновенный. Было 850 лет храму, и вот тогда состоялся крестный ход. И каждый год проводится этот крестный ход до 7 тысяч человек.
Ух ты, вот, это много.
Это много. И вот в последний крестный ход был такой проливной дождь, просто тропический ливень. И действительно, мы когда подошли уже к Боголюбскому собору, небо раздвинулось, и вот луч солнца засветил. И все люди, которые вошли, представляете, крестным ходом 7 тысяч человек, они вошли в храм. Это была, конечно, вот такая вот духовная сила, мощь. И мы продолжаем крестные ходы. Но вот что, знаете, что удивительно? Их было великое множество. Все-таки уже и не первый год мы этим занимаемся. У нас там написаны наши иконы крестоходные, которые у нас берут люди, и они побывали на Донбассе. Где только они не побывали. Вот наши крестоходные иконы, которые у нас были написаны, это три иконы. Это Владимирская Божья Матерь, Боголюбская Божья Матерь и Андрей Боголюбский. Вот. И что примечательно, вот я когда об этом думаю, что уже там с наших крестных ходов уже организовались люди сами. Там организовались определенные группы. И они уже сами сейчас вот ходят, у них крестные ходы, правда, с нашими иконами. Вот хотелось бы рассказать вот организации «Много деток хорошо». Это Татьяна Михайловна Боровикова, которая, я не знаю, она обошла, наверное, всю Россию уже.
Пешком.
Да, да, с нашими иконами. Икон. И в этом году очень много наших и членов фонда, и людей около фонда, все были в Екатеринбурге, вот на этом большом крестном ходе. Тоже мы дали вот такой вот очень многим людям толчок.
Да, да, и, энергетический позыв такой.
Да, и этим, наверное, ну, может быть, в этом и является тоже наша задача, что
конечно,
мы вот проводили
конечно
эти крестные ходы. Потом у нас большой блок – это военно-патриотическое воспитание молодежи. У нас есть организация. Вот крестные ходы – это организация «За веру православную». Это общественная организация, наша тоже организация, которая и занимается организацией этих крестных ходов. Военно-патриотический блок – это СРУБ. Это Союз Республик Украины и Белоруссии. Духовник монастыря и духовный наставник фонда, архимандрит Петр Кучер, он является участником Великой Отечественной войны. И он окормляет военных, очень много в монастыре из ближайших воинских частей и, значит, военнослужащих, и сверхсрочников. Постоянно монастырь...
Сколько же ему лет?
Ему 93. 93. Да, 93. Вы знаете...
Но... Потому что сейчас все, кто воевал, им уже всем за 90.
Да, за 90. И, к сожалению... Мы видим, как люди уходят, как ветераны. 10 лет вот встречам ветеранов Украины, Белоруссии и России на Владимирской земле. Вот в прошлом году мы отмечали десятилетие этих встреч. Ветераны приезжали к нам, вот ветераны с орденами. Представляете, вот с Украины, как им было, особенно в последнее время, в общем-то, очень тяжело прятать георгиевские ленточки.
Скажите, я хочу задать вам вопрос. У вас был недавно завершился конкурс детского рисунка. Что это был за конкурс, в двух словах?
Ну, у нас было несколько конкурсов. У нас был конкурс детского рисунка, посвященный Андрею Боголюбскому, конкурс детского рисунка, посвященный Сергию Радонежскому в 700-летие. Мы участвовали в конкурсе «Вифлеемская звезда». Так что конкурсов было несколько. Было у нас много выставок, посвященных Андрею Боголюбскому, «Выбор Руси». Выставка в Храме Христа Спасителя, когда был Всемирный Русский Народный Собор. Выставка в Мосгордуме. Сейчас эта выставка будет демонстрироваться в Новой Москве в храме Андрея Боголюбского. Вот там очень активный у нас настоятель нашего храма Андрей Боголюбского. И сейчас он готовит эту выставку.
Я знаю, что однажды вы говорили о том, что есть идея создания художественного фильма об Андрее Боголюбском. Двигается это хоть как-то или нет?
Вы понимаете, вот даже был заказ, вроде бы, как ОРТ хотели снимать, но пока это только наша мечта. Мы сняли несколько, был документальный фильм снят, вот, кстати, фондом был объявлен конкурс, а вот на лучшее произведение, на лучший фильм, на лучший спектакль. И вот хотелось бы тоже в двух словах сказать, что очень много культурно-просветительской работы проведено. Вот спектакль Владимирского областного театра «Андрей Боголюбский», он был выдвинут фондом на «Золотой Витязь», вот на театральном фестивале. Да. Там был, занял там призовое место, гран-при. И был показан в Храме Христа Спасителя. И потом его приглашали. Представляете, он был и в Париже, и в Вене. Вот именно с этим спектаклем его приглашали везде по Европе. То есть Андрей Боголюбский пошел по Европе.
А вот вы проводите конкурсы сочинений еще школьных или, например, молодежные фестивали под стягом Андрея Боголюбского. Это тоже связано с молодежным направлением?
Конечно.
Да?
Молодежных направлений у нас несколько. И вот тоже вот эти все, и все встречи ветеранов, про которые мы говорили, присутствуют при большом количестве молодежи. Вот во Владимире проходит при полном зале, кстати, там 700 человек. Там присутствуют и учащиеся старших классов, и студенты юридического института, и Владимирского государственного университета. В этом году, вот в 18-м году, я считаю, что одно из основных мероприятий фонда совместно проводило с родительским комитетом Северо-Кавказского федерального округа. Было проведено сочинение на тему царской семьи. Вы знаете, что в этом году была вот эта дата прискорбная для нас.
Я даже видел в этом году публикацию, связанную с фондом, где есть такая фраза: «Нужно формировать у школьников неискаженное представление о личности царя».
Да, да.
Это очень интересная установка.
Да, да. И мы все эти сочинения читали, вот прежде чем определить победителя. Состоялось награждение в Пятигорске. Было очень торжественно. И понимаете, когда смотришь действительно вот на этих школьников, это наше будущее. И от них зависит, можно сказать, будущее нашей России, нашей веры, вообще нашего дальнейшего процветания. Вот. И на эти удухотворенные лица действительно была проделана огромная работа. Ну, прежде всего, это учителя и родители. Вот учителя и родители, которые заложили в этих детях вот и основу мировоззрения. И вот лучшие сочинения будут опубликованы в журнале «Русский дом». Вот. Мы говорили с Александром Николаевичем на эту тему.
Крутого.
Да, с Крутовым. Он тоже входит в наш попечительский совет. Вот. И, кстати, одна недавно, вы, наверное, еще не знаете, я получила только вчера вот письмо из комиссии по президентским грантам. Мы выиграли грант.
О, замечательно.
Да. Вот. Нашей организации присужден грант президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.
Угу. Замечательно.
Вот. Это тоже, ну, то, что мы говорили, много сделано. Об этом можно очень много говорить, но мы смотрим в будущее. И действительно, Александр Николаевич Крутов, он, я же сказала, что является членом нашего публицистского совета, это тоже очень известный человек. Вот. И он нам предложил выйти вот на соискание этого гранта. Достаточно для нас это необычная была тема и заявка. Угу. Вот. Это помощь в восстановлении храмов Псковской области, восстановление 50 храмов.
Ух ты, это гигантская работа.
О, да, это большая работа, и первоначально она название имела «100 шагов от храма». это что люди, которые ходят и прихожане храма, они должны объединяться, должны наводить порядок не только в душе и заниматься духовностью, но смотреть, что вокруг них происходит, и таким образом помогать себе и заниматься и в той же экологии, и восстанавливать вот святыни, которые сейчас в этом очень нуждаются.
Ольга Алексеевна, ну, в общем, работы у вас еще достаточно, как говорится, все еще впереди, и фонд, как говорится, не стареет, а молодеет. То есть он все время двигается вперед, у вас появились новые гранты, и мы искренне желаем вам удачи, успехов, и думаем о том, что это один из таких ключевых благотворительных фондов Российской Федерации, чтобы ваши силы не иссякали, чтобы количество благотворения увеличивалось, потому что это не только увеличивает, но иногда и расходует силы внутреннего добра. То есть люди, чтобы делать, совершать настоящие благотворительные действия, иногда делятся частичкой своей души. И это тоже бесследно не проходит.
Без этого никак нельзя.
Держитесь, и мы с вами. И хочу напомнить нашим телезрителям, что мы разговаривали и беседовали с Ольгой Алексеевной Тюриной, которая является президентом благотворительного фонда имени святого великого князя Андрея Боголюбского. Спасибо вам за обстоятельный рассказ. Всего вам самого наилучшего.
Спасибо, благодарю вас.
Thank you.